Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня я продолжаю начатую в прошлый раз в рамках нашей программы такой мини-цикл, посвященный новому поколению российской оппозиции. Его герои, мои собеседники, молодые люди, пришедшие в политическую жизнь и борьбу в это десятилетие. Дарья Беседина, кандидат в депутаты Мосгордумы по 8-му избирательному округу, уникальный случай, зарегистрированный кандидат от оппозиции, сегодня у меня в гостях. Даш, здрасте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть.
Это взаимно.
Что за мальчики и девочки становятся в последнее время героями программы «Культ личности»? Возможно, скажете вы. Молодо, зелено. Что это еще за личности? Герои, не герои. Это будущее покажет. Но личности, без всякого сомнения. Молодые люди, чьи имена многие впервые услышали этим летом в ходе кампании по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и акций протеста, последовавших после завершения этой кампании и отстранения от участия в выборах подавляющего большинства независимых оппозиционных кандидатов. Дарья Беседина – одна из немногих, их, кажется, можно пересчитать по пальцам одной руки, оппозиционеров, кто все-таки был зарегистрирован и примет участие в выборах. Возможно, те, кто вершил произвол в Мосгоризбиркоме, решили, что, мол, куда ей, такой молоденькой, с высоким почти детским голосом на самокате, против матерого товарища, якобы коммуниста, на самом деле ставленника все той же власти жуликов и воров. Но у Даши есть все шансы на победу, если на выборы придут те, кто считает, что в стране нужны перемены. Кто хочет, в частности, чтобы в Мосгордуме оказались честные люди, а не прозаседавшие там уже много лет, превратившие ее в кормушку коррупционеры, которые сколотили на этой синекуре миллиардные состояния и счета в западных банках. Конечно, молодость, как говорится, это не панацея. Но молодость – это надежда. И, похоже, других надежд, кроме как на молодых, у России сегодня нет. Они не махнули на все рукой, как многие в старших поколениях, которым пришлось разочароваться последовательно в советской власти, в Ельцине, в Путине. Они, молодые, хотят перемен. Во-первых, я вас поздравляю с тем, что вы стали первым кандидатом, которого будет поддерживать умное голосование. И я считаю, что это серьезная поддержка, и надеюсь, что она поможет.
Я тоже надеюсь, на самом деле, что, может быть, какую-то поддержку это окажет. Я, на самом деле, очень рада, что умное голосование меня поддержало. Ну, потому что, я не знаю, может быть, вы знаете, у нас там была довольно сложная история взаимоотношений с Навальным, с фондом борьбы коррупции. Вот, хотя они, конечно, замечательные, очень крутые ребята. То, что они делают, это совершенно потрясающе. Вот. И я очень рада, на самом деле, что они меня поддержали. И я надеюсь, что действительно это будет вот такая еще одна небольшая копеечка в копилочку, которая позволит нам победить, мне победить и взять вот этот мандат, который есть шанс взять.
Я тоже на это надеюсь. И я действительно вот подчеркну такой, так сказать, такой этический момент, что действительно это очень важно, потому что были, вы сказали, были свои «но», потому, и взаимоотношения ФБК с Яблоком, и взаимоотношения ФБК с Максимом Кацом, и то, что вашим, как бы так сказать, значит, соперником должен был бы быть Иван Жданов, видная фигура ФБК, незарегистрированный кандидат, и он первый, по-моему, и сказал, что он сам будет вас поддерживать.
Да, это было очень, на самом деле, это было неожиданно. Это утром я увидела в пост Ивана о том, что он, они решили, что он на голосование будет меня поддерживать. Потом же появился пост Волкова на эту тему. Угу. Это было, конечно, очень действительно приятный и очень сюрприз. Я очень рада, что они решились на этот.
Да-да-да, это вот показывает, что, в общем, и оппозиция может и должна объединяться, и что когда нужно, ну, нужно как в футболе. Все должны играть на того, кто сегодня в атаке.
Все должны, да. Все должны играть на него, и это действительно очень существенно. Так же, как меня очень порадовало, я увидел в Твиттере вашем и еще где-то, что Настя Брюханова, которая, увы, не прошла по моему Дорогомиловскому округу, она активно включилась в вашу выборную борьбу.
С Настей даже могу подробнее рассказать. У нас с Настей единый штаб был с самого начала. Мы с ней коллеги по городским проектам, мы с ней давно знакомы. Она, в общем, моя как бы подруга и соратник. Она совершенно потрясающий вообще депутат хороший, отличный. В общем, и совершенно потрясающий именно как вот соратник. Она, и мы с ней шли в таком смысле о том, что мы идем вдвоем, о том, что как бы я больше архитектор, я больше урбанист, она больше политик. И мы с ней в такой вот связке шли.
Дополняя друг друга.
Дополняя друг друга. Ага. Вот. А, и, конечно, и я была на самом деле готова, что, возможно, там... То есть мы были готовы обе, и она, вот, и я была тоже готова, что в тот момент, если вдруг мы, у меня компания не состоится, там меня не зарегистрируют, или у нас что-то не получится, я была тоже готова включиться. Причем вначале у меня были там шероховатости при выдвижении, я была готова включиться в компанию Насти. Ну вот сейчас так получилось, что, да, что Настя оказалась не зарегистрирована, при том, что мы собирали единым штабом эти подписи. Ну, удивительно, рядом.
Да, это вот. Еще раз доказало все жульничество этих всех избиркомов.
Да, то есть это удивительно рядом. Да, один штаб собирал подписи, в одном округе собрал хорошо, в другом округе недостаточно хорошо. Удивительно. Вот. Но, тем не менее, мы имеем, что имеем. Я очень рада, что Настя включилась в мою компанию. Она сейчас занимается фандрайзингом у нас в штабе. Вот, это, конечно, очень здорово.
Я-то точно видел в Дорогомилово, что как работали Настя. Ребята единственные, больше вообще никто не ходил.
Ну, конечно. Вот. И мы, на самом деле, конечно, очень жалеем, что мы потеряли эту компанию и потеряли избирателей Дорогомилова и Раменок. У нас очень сильные депутаты в Раменках, которые очень много тоже помогали, включились. И сейчас все еще тоже они включены в эту работу. Вот, очень, конечно, обидно, что мы потеряли эту компанию.
А я вам задам один такой щекотливый вопрос. Вот что вы испытали, когда Ивана Жданова не допустили, и получилось, что у вас, как бы так сказать, ну, что, сильный конкурент у вас, что называется, вышел из игры? Вот был какой-то хотя бы мизерный такой момент какого-то удовлетворения?
Удовлетворения не было. Скорее, это немножко так, как сказать, ну, это в какой-то момент немножко может быть облегчение, что этого столкновения не будет. Вот. А на самом деле, я присутствовала, как это заседание, на котором меня регистрировали, а Ивана снимали. Это было одно заседание комиссии, на котором там присутствовали все. И, честно говоря, у меня еще было ощущение, конечно, вот неприятно, вот это происходящее, потому что вы смотрели наверняка трансляцию Любы Соболь заседания. Да. То, что происходило в С Иваном Ждановым было очень похоже, ну, немножко без вот этого, чуть-чуть менее пафосно, чуть-чуть менее трагично, без вот этого минуты молчания, но, тем не менее, это было, в общем, по сути, очень похоже, это просто неприятно, вот, наблюдать за этим было, и, конечно, я, это, а быть снятым по такому вот заседанию, это должно было быть еще более неприятно, чем просто наблюдать, поэтому, потому что сразу после этого меня зарегистрировали, ну, так, в общем, это...
Вы что, кажется, самый молодой кандидат в депутаты, или кто-нибудь там еще...
Не знаю, я не смотрела. Максима Круглова сколько у нас сейчас? Тоже где-то, по-моему, ровесник.
Не помню. Ну, в общем, в любом случае, очень молодой, да? А теперь скажите мне, вот, а что это был за опыт? Вот эта вот кампания по выдвижению, по сбору подписей, что он вам дал?
Честно говоря, для меня сейчас самое важное, оно только вот сейчас началось, собственно, кампания избирательная по выборам.
Это я понимаю.
Поэтому немножко оно уже на второй план отошло, вот это вот сбор подписей. Тем более, что сбор подписей для меня был чем-то уже в какой-то степени знакомым, потому что в 2014 году я собирала подписи за Максима Каца, мы тогда собирали и собрали. Я тогда сначала сама собирала, потом координировала сбор. И то, что я в этот раз кандидат, ну... Это было как бы новое чувство, что вот за меня. Но, тем не менее, процесс был знаком. Вот, процесс был знакомый. В общем, он был понятен, что вот эти подписи, что с ними делать, как с ними обращаться. Мы, в принципе, я, в общем, как бы понимала. Да? То есть, а вот сейчас, вот, когда началась агитация, для меня, конечно, сейчас это новый опыт, вот это вот общение, убеждение людей в том, что вот... даже не убеждение, как бы, скорее донесение. Самое важное нам сейчас донести о том, что я вообще есть, что за меня можно проголосовать. В этот раз вот в нашем округе есть смысл пойти на выборы и избрать кандидата от Яблока.
Ну, это мы отдельно поговорим вот о том, как идет сейчас. Это уже такая, собственно, предвыборная кампания. Вот еще хочу о чем вас спросить. Вот ввязавшись в это, вы представляли себе выборы в Мосгордуму как ступени в какую-то такую более большую, что ли, более крупную политику? Или это и была пока что на этом этапе ваша такая конечная цель – заняться городскими проектами, улучшением жизни в городе и прочее?
На самом деле и то, и другое в какой-то степени. Угу. С одной стороны, то есть сейчас на этом этапе для меня это, в общем, достаточно большая... Это задача. Я никогда не была депутатом. Я даже муниципальным депутатом не была. Я предпочла работать в штабе в 2017 году, когда все передвигались. То есть у меня такого опыта пока что нету. Я его буду получать только, если изберусь. С одной стороны, то есть это как бы такая достаточно серьезная ступень для меня сейчас. А с другой стороны, я не считаю, что нужно всю жизнь оставаться вот какой-то там, в каком-то аквариумчике, в каком-то бассейнчике и заниматься только там малыми делами.
Мне, в открытое море.
Мне кажется, да, что постепенно надо выходить в какое-то крупное плавание, если остается возможность, и будет какое-то вот плавание вполне.
Но, что говорить-то, де-факто, в силу известных обстоятельств, вы уже и на этом этапе оказались втянуты в такую водоворот большой политики. Или вы это так не трактуете, и свои задачи по-прежнему вот в случае... победы на выборах, будете ограничивать борьбой там, опять же, за благоустройство, улучшение и все прочее?
Ну, в любом случае, депутат законодательного собрания – это довольно крупная фигура. У нас депутатов законодательных собраний оппозиционных можно пересчитать по пальцам, на самом деле, в России. Это в самом начале, я понимаю, что это крупная фигура, что это фигура, которая может и должна высказываться по политическим вопросам и федеральным, а уж тем более депутат Московской городской думы. Это, в общем, такая значимая фигура.
Там одним в поле воином, что
да,
называется.
Да, да, это совершенно очевидно, что это не про трамвайчики и скамеечки история, это история, крупная политическая история.
Вот вы такой, в общем, нежный цветок, потому что я увидел, что у вас имя пользователя в Твиттере. Наив эльф, да?
Значит, могу это пояснить, на самом деле, нет, это скорее... Это скорее отражение того, что я считаю, что в любой ситуации нужно действовать правильно. Вот, значит, без вот этих вот, ну, вы понимаете, без вот этих вот каких-то таких скидок на то, что, ну, у нас вот страна такая, что нужно делать правильно. Быть вот немножко таким вот, немножечко наивным и делать правильно по науке. И вот это вот моя вот жизненная немножко философия, наверное. Угу. Поэтому такой ник, он оттуда, в общем-то, возник. И он возник давно, он в 2010 или 2011 году возник. Или даже 2012, ну, в общем, давно он.
Но на этот раз, в общем, то есть, наверное, вы и до этого понимали, но на этот раз жизнь вам прямо, что называется, дала понять, что политика – это грязная штука.
Ну, политику грязную делают грязные политики.
Бесспорно. Нет, я имею в виду конкретную вещь. Я имею в виду этот безобразный обыск, который произошел в квартире ваших родителей. Вообще непонятно, с какого вообще панталыку. Тем более, что вы были уже зарегистрированным депутатом, да?
Да. Ну, я прекрасно понимаю, что мы живем в России, что сейчас у нас в России вот такая политическая обстановка, что к любому человеку, который занимается хоть какой-то оппозиционной политикой, могут в любой момент прийти. Ну, это вот просто это факт. А то, что это неприятно, неожиданно, и, в общем, это обыск, это действительно крайне неприятно. Значит, ну, да, это так.
Шок был для вас вот тогда это случилось?
Не могу сказать, чтобы шок был совсем уж, потому что это же был не первый такой вот... Тогда была серия обысков, тогда Гудкова был обыск. То есть какая-то была серия вот таких вот наворачивающихся событий. То есть я прекрасно понимала, что что-то может произойти и со мной, потому что я все равно где-то вот в этих событиях нахожусь, и что-то может произойти. Вот. Но понятно, что я не ожидала, потому что все-таки я зарегистрированный кандидат. Я не вела себя публично, там, не призывала. Ну, с другой стороны, это без разницы, на самом деле, призывал ты или не призывал, зарегистрированный, не зарегистрированный. У них свои какие-то идеи о том, кому их нужно приходить.
Они вернули то, что они...
Еще пока ничего не вернули, это надолго.
Да, боюсь, да. Потрясающее у выразительности фото – это кошка с круглыми от изумления глазами, сидящая на
самом деле,
распотрошенных
ей вещах. Кошка-герой, потому что я очень за нее переживала, ей 20.
О, боже мой!
Вы понимаете, немножко я переживала за старушку. У нас в этот момент в квартире находилось две кошки. Вот старушка и наша с Мишей кошка, молоденькая. Самая мелкая наша восприняла все это гораздо более трагично и очень плохо себя чувствовала после обыска, вот это все. Вот. А старушка, как ни странно, очень философски к этому подошла, она практически весь обыск проспала.
За 20 лет что-то не повидала.
Да, вот.
Ну, все в порядке с кошками?
С кошками все в порядке. Ну, они, конечно.
Ну, замечательно.
Ну, они, конечно, тоже все чувствуют это вот то, что происходит с людьми, они, конечно, все понимают и чувствуют.
Ну, вот после, в частности, вот этих передряг, вы как-то внутри так все остаетесь такой сторонницей, значит, образа наивного эльфа или потихоньку превращаетесь в такую ведьму, как булгаковская Маргарита?
Ой, нет, ведьма это не... У меня, конечно, как бы был хулиганский такой образ, ну, в тинейджерстве, там, на Хэллоуин, такой образ ведьмочки рыженькой. Но нет, но это все равно...
Да, тем больше рыжая, это для ведьмы в самый раз.
Это же не про меня, это про то, что делается вокруг меня. Я должна оставаться правильным. Правильным человеком, правильным политиком. А то, что вокруг меня происходит, это не внутри меня, это вокруг.
Смотрю, как в своем посте, как раз комментирующем этот обыск, Максим Кац вас назвал самым безобидным персонажем из всех, кто ему когда-либо в таких делах попадался. Максим был, между прочим, у меня замечательный.
Да, я знаю, я смотрела.
Замечательный, я считаю, совершенно парень. Тоже с большим, я надеюсь, будущим. Ну, а теперь давайте, так сказать, пленку хроники вашей такой еще совсем, в общем, короткой жизни отмотаем назад, чтобы понять, каким ветром вас занесло на эти, значит, галеры политические. Я так понимаю, что счастливое и безоблачное детство, часть которого прошла в Великобритании, часть в Германии, благодаря тому, что папа...
Мой папа физик.
Физик, так.
Он сейчас тоже работает в Германии. Он исследует соединение водорода. Они там ищут сверхпроводимость при комнатных температурах. В общем, что-то интересное занимается, в чем я совершенно ничего не понимаю. Но, тем не менее, вот из-за того, что мой папа физик, у меня действительно была возможность... Это было 3 года в начальной школе, это было, когда мы в Англии жили, в Оксфорде. И 2 года я провела в Гамбурге, в Германии. Это уже время... Это было уже таким тинейджером старшей классы. Вот. И, наверное, да, это, в общем, изрядно повлияло на меня.
В каком направлении, в каком отношении это на вас повлияло? Потому что тут ваши сверстники переживали такие достаточно... Ну, детство все равно есть детство, но годы это были 90-е непростые.
Они тоже они не были простыми. Да? То есть, как бы, учитывая, что мой папа физик, да, научный сотрудник, это, в общем-то, ну, такой... Денег у нас не было. Вот.
Да.
То есть, я совершенно помню. И все детство денег не было. Вот. И родители работали, и отец работал всегда, и мама тоже всегда работала, она подрабатывала, я помню, каких-то... Она расписывала посуду. У нее художественное образование первое, она, значит, расписывала чашки, гжель, потом она расписывала каких-то матрешек, которые продавали в Шереметьево, еще что-то такое делать. Все время вот родители были вот в этой работе. Но, тем не менее, да, вот они как-то, я не знаю, что по поводу заграницы, что она мне дала, я не знаю, наверное, она мне скорее дала то, что... Просто у меня был опыт какой-то другой среды, отличающей языковой среды другой.
Языки выучил там?
Я неплохо владею английским, немецким хуже. Я по-немецки практически не пишу, но я читаю и, в общем-то, как могу объясниться на немецком. Вот, по-английски достаточно свободно общаюсь. Опыт просто вот жизни в другом социуме, наверное, он меня повлиял, но я не могу оценить, как.
Понимаю. А когда, значит, вернулась сюда вот уже, значит, на постоянку, как говорится?
Значит, я, значит, в России я была с 1 по 8 класс, и после, значит, 11 класс я закончила здесь. Ну и, соответственно, вот с тех пор вот живу постоянно в России, не в Вене.
То есть, в общем, такой возможности, чтобы ощутить какой-то резкий контраст, не было, потому что вы и там как-то бывали. Или все-таки российская действительность, когда вы сюда приезжали, так?
Не знаю, нет, на самом деле, для меня это не воспринималось как что-то там разительно разное, что вот есть там за граница, а есть родина. Есть просто вот город такой, есть город там, есть город Гамбург, есть город Москва. Они чем-то отличаются, но они разные. Ну, не сказать, что там, типа, там где-то все хорошо, или где-то все плохо, или какой-то дикий контраст есть. Ну, все равно ты находишься там в круге, там, с родственниками общаешься, там, в круге каких-то знакомых. А люди, они же, в принципе, все примерно одинаковые в общем
люди
целом.
Люди.
Да. То есть я никогда не воспринимала это как что-то принципиально разное. То есть для меня, я на самом деле чувствую себя, как что я вот москвичка, при этом я чувствую себя европейцем.
Так.
Ну, потому что, ну как, ну мы же Европа. Мы абсолютно европейцы.
Конечно,
Европа. Мы совершенно, как бы, мы находимся в одном с ними культурном пространстве.
Бесспорно. Скажите мне такую вещь, вы архитектор?
Я закончила МАРХИ, я по образованию архитектор. С архитектурой в итоге сложилось так, что я, будучи еще студенткой, пошла работать, волонтерить в фонд «Городские проекты» сначала. И так как-то вот меня фактически от архитектуры, я еще подрабатывала там, фрилансом, я подрабатывала, делала чертежи, то есть во время самоучебы. Ну и как-то так сложилось, что от мечты, от занятий большой архитектурой, я пришла к тому, что я начала изучать, почему в России, почему в Москве так все...
Некрасиво.
Да, нехорошо. И некрасиво. И фактически началось так, что я вместо того, чтобы заниматься архитектурой, строительством, я оказалась в общественной, вот, в этой общественной деятельности и в результате вот, в политике.
То есть так, архитектура уже совсем по боку?
Не то, что... Как бы, ну, архитектура – это замечательная профессия. Это очень классная профессия, которой... ну, я не могу разорваться, я не могу выбрать два пути одновременно, но сейчас вот я выбрала, решила для себя выбрала вот этот путь, который общественной деятельности, путь, может быть, политики. То есть я могла бы выбрать архитектуру, но вот выбралась так. И в какой-то степени это, значит, это из-за того, что архитектура, мне кажется, то есть я не могу себе, я не считаю себя там каким-то потрясающим архитектором. Я... У меня есть знания, я что-то умею, я могу, я что-то я вижу, я знаю, как, в общем, как это все работает, как эти вещи функционируют, чем отличается хорошая архитектура от плохой архитектуры, куда вообще мир движется, в какую сторону и как развивается мировая архитектура. При этом я вижу, что если ты действительно там именитый, крутой архитектор, у тебя, возможно, будет заказ на какие-то интересные проекты, и ты сможешь развиваться и как бы вот... самовыражаться через архитектуру, но если ты, скажем так, не первого эшелона архитектор, да, там, начинающий или, ну, просто не первого эшелона, то, в общем, работы хорошей ее нет. Массовой хорошей архитектуры в России нет вообще. Массовое строительство у нас глубоко в кризисе абсолютнейшем, то есть то, что строится именно в массе, оно ужасно. Какого-то радикального поворота в этом сейчас не намечается. И это, на самом деле, в том числе, это политическая причина. Это вот, если копаться глубже, что нет заказа от ну, там, муниципальных каких-то властей или как-то само муниципалитеты не контролируют и не делают заказы застройщикам. Застройщики не заинтересованы за хорошей, интересной архитектурой по большей части. Поэтому они делают то, что они делают. И дальше мы приходим к политике, мы приходим, вот, там, ну, это долгая история о том, что я сторонник там, изменений вообще принципиального подхода там, к ПЗЗ, к тому, как должны правила землепользования и застройки, каким образом, кто и каким образом должен определять, что и где строить, как, и в каких рамках. И мы возвращаемся к политике, потому что если мы хотим, чтобы, там, скажем, люди на местном уровне, на муниципальном уровне определяли, как им жить, то нам нужно возвращать полномочия на муниципальный уровень, а это нужно возвращать их из от мэрии, а это, в общем, ну, это политика, получается. То есть это все очень тесно завязано на...
Замечательный пример, что на самом деле, особенно в России, все политика.
Да. Вообще в мире всегда
все политика.
И просто у нас действительно все завязано на том, что та вертикальная система, которая у нас есть, она не предполагает участие вот, людей в низовой деятельности, такие малые сообщества, а их участие вообще никак не предполагается абсолютно. Даже вообще, в принципе, как бы участие людей в политике, в российской, в той системе, которую мы сейчас имеем, она не предполагается. И вот это нужно менять.
Конечно, конечно. Замечательно. Замечательно все изложила, и как замечательно все на самом деле соединилось в вашем спиче. И архитектура, и реальная такая политическая общественная жизнь. Между прочим, Илья Варламов, еще один ваш, как я понимаю, тьютор, он тоже из
МАРХИ. Да, он тоже мархишник, да. Вообще МАРХИ кует на самом деле удивительный кадр, потому что я знаю, что МАРХИ выпускает не только архитекторов, но и транспортники замечательные из МАРХИ. То есть вот кого только не выпускает на самом деле. Ну, это такое интересное место, в которое вот выходит.
Ну, конечно, начиная с Андрея Вознесенского, между прочим, он тоже из МАРХИ.
Макаревич тоже МАРХИ закончил.
Ну, и Макаревич.
Интересных людей выпускает МАРХИ.
Да. Видимо, дело в том, что действительно архитектура, она дает какой-то такой кругозор. обзор такой широкий. Вот,
да,
когда
да. И
начинаешь...
сказать, вот, что Мархи – это очень интересное место, в котором вот, действительно для формирования какой-то вот кругозора и для формирования видения вообще мира – это вот замечательное совершенно место, угу. Котел очень классный.
Угу, угу. Но вы упомянули городские проекты, в которых вы как бы начинали в качестве волонтера. Чем это вас... зацепило?
Меня зацепил Максим Кац. Я, это, в общем, история моего прихода в городские проекты была примерно следующая. У меня совпало два события. С одной стороны, я случайно нашла блог Максима, и я почему-то что-то я какие-то фотографии искала, типа хотела искать заборчики, или что-то я искала, и я наткнулась в гугле на фотографии зеленых заборчиков, сделанных очень качественно. Думаю, кому понадобилось фоткать вот эту ерунду? Залезла в блог Максима, начала читать, и, в общем, погрязла в чтении, потому что я увидела человека, который мыслит, в общем, как я, у которого очень похожие взгляды, и мне стало интересно, в общем, что это за человек и как, в общем, его деятельность. Я начала его читать. А потом, с другой стороны, ко мне, я тогда жила на Щелковском шоссе, в Кальяново, недалеко как раз от шоссе, и как-то раз утром, выйдя на улицу, я обнаружила, что у нас все деревья спилили, тогда началась реконструкция, вот в 2012 году, а началось расширение вот этого вот Щелковского шоссе, и там поспилили все деревья вокруг шоссе, в общем, так меня это удивило, ничего себе, вот как-то, как бы я не интересовалась городской вот этой вот политикой, я как-то вот совсем мимо меня прошло, и я начала... И всегда казалось, что ну, городом управляют какие-то люди, которые, в принципе, наверное, какую-то квалификацию имеют и что-то ну, как бы знают, как вообще делать нормально. Uh-huh. Вот. И тут я удивляюсь такому совершенно нерациональному решению. То есть, вот как бы тут очевидно, что это вредительство. Очевидно, что там эта зеленая зона уничтожена между дорогой и домами. То есть очевидно, что это ну, плохо, так делать нельзя. Кто вообще такими вещами делает? Я начала читать, и постепенно у меня как-то вот появилось вот это вот сознание того, что на самом деле у нас все глубоко. Плохо в управлении городом, и что, в общем, совсем все не так хорошо, как мне казалось в моей голове. Вот. И это совпало, собственно, с чтением Максима. И в зимой, в 2013 году, когда городские проекты позвали волонтеров исследовать Моросейку и Покровку, я пришла поволонтерствовать, и вот так вот и вот втянулась в это, вот и все. И втянулась на сто...
Что удалось? И вам, и вообще этим городским проектам.
Горпроекты, на самом деле, сделали одну большую вещь. Тогда, когда мы начинали в 2013 году вот это все исследования, о хорошей городской среде в Москве никто не говорил. Если, я не знаю, вот если... Вот, мне кажется, уже мало кто помнит, как выглядела Москва в то время, но если посмотреть на фотографии, мы увидим эту Покровку, которая завалена автомобилями с парковки в два ряда, Тверскую, на которой была парковка на тротуаре. То есть совершенно вот картина, которая... разительно отличается от того, что мы имеем сейчас. И тогда мы начали об этом говорить, начали показывать на примерах, начали показывать эти подсчеты наши, какие-то вот, наши предложения, мы начали это показывать. И тогда Собянин взял это на вооружение, и начал, тут появилась вот эта моя улица, вот эта вся вот эта история. И мне кажется, что то, что мы тогда об этом говорили, и это пытались, в общем, навязать, мы это навязали, это удалось. То есть... В арсенале властей появилась вообще вот эта идея о том, что вот этот город удобный для жизни, вот этот термин, он вообще, в принципе, появился, и какие-то вот подвижки в эту сторону начались.
А вам нравится вот то, что... Это мне и Максим, и Илья мне говорили, что, в общем, на самом деле Собянин так позаимствовал, причем, да. Что же сумняшися, эти идеи вот такого вот, в таком направлении благоустройства города. А вы считаете, что сейчас это идет, в частности, вот эти вот моя улица, мой район, это все хорошо идет? Потому что у меня-то это все идет в Дорогомилове просто так...
Значит, Дорогомиловский проект я смотрела, там есть очень хорошие места. То есть, в целом, он, на мой взгляд, несет улучшение. Вот, в целом, там есть очень некоторые спорные вопросы. Там есть, конечно, то, что они взяли и убрали троллейбусную конечность с привокзальной площади. Это безобразие, вредительство. Вот. Но в целом он, в общем, в целом несет улучшение скорее, чем нет. А то, что сейчас делается в аэропорте, там, по улице Черняховского, оно не несет никаких улучшений.
Да.
То есть там просто перекладывание асфальта на плитку получается. Почему плитка какая-то странная. Я там сейчас проехалась на самокате, у меня такое ощущение, что там с качеством укладки есть проблемы, и мы еще зимой увидим, что там с качеством укладки.
Про качество укладки я тоже могу сказать. В Дорогомилове это все пока что гуляет под ногами, а что будет зимой, уже страшно представить.
Мы увидим, да. То есть качество укладки, его видно не сразу, его видно через сезон, когда мы посмотрим, что с ним случилось через сезон. Ну, в общем, и сейчас это, какие-то решения они делают, что-то они делают хорошее, что-то нехорошее. Ну, вообще, в принципе, если посмотреть, то хорошие решения являются побочным эффектом этой системы.
Да.
Потому что вот эти вот перекладки вот этой плитки, да, они Вообще там нигде в мэрии нету цели сделать хорошо. Ну, там есть цель потратить деньги и получить что-то на выходе, что можно предъявить. Какие-то километры, кубометры, что-то, что можно померить. Очень похоже, это очень видно, кстати, в дорожной вот этой истории, когда они, там Собянин хвастается, что мы построили столько-то километров дорог. А ему хочется сказать, что, Сергей Семенович, вообще-то транспортная эффективность километрами не измеряется. Транспортная система города измеряется совершенно другими параметрами. Уровни доступности, время корреспонденции. То есть это километры и кубометры не являются показателями качества работы как бы, мэрии. И во всей этой системе нет никакого желания сделать правильно или для людей, или хорошо. Там есть желание просто что-то делать, тратить деньги на что-то. И иногда...
Известно для чего, но это мы сейчас не будем обсуждать. Это... И так понятно.
Да. То есть это система, которая тратит деньги, в результате которой иногда получаются хорошие вещи, потому что там какое-то течение обстоятельств, в нужных местах оказались люди с нужными, с каким-то пониманием, с нужными взглядами, и мы случайно получили хороший результат.
И вот это замечательно совершенно. Замечательная мысль. Как-то вот я для себя ее не мог доформулировать, а вы совершенно точно доформулировали. Мне еще одна вещь кажется, что то, как это делается, потому что это чрезвычайно делается в таком агрессивном стиле, такая пятилетка в 4 дня, когда просто кварталы так встают на дыбы в течение одной ночи, это еще ведет к какому-то новому, на самом деле, дополнительному отчуждению между городом и людьми в нем живущими.
И это да. Но вообще стройка – это сложная штука, потому что стройка всегда – это, ну, вот как ремонт у вас в квартире. Ремонт – это стресс большой. Это тяжело, это сложно, это реально мешает жить. И любая стройка...
Но ремонтом, извините, руководишь, как бы руководишь ты сам. А здесь все происходит помимо тебя, ты ощущаешь себя вообще какой-то, так сказать, когда... мухой на стекле.
Да, когда город делает какие-то улучшения... То есть вот все вот эти вот улучшения город обязан и должен в здоровой системе свои все решения объяснять и пояснять, что изменится для людей после этого, после окончания вот этой стройки, что, какие изменения произойдут, как мы это увидим, как мы почувствуем это, что, для чего это, ради чего. Естественно, когда, опять же, вот эта система, она не предполагает участие человека вообще ни в каком виде, поэтому мы получаем, держите ваше благоустройство, сейчас мы все вам перекопаем, подарим вам, значит, новый асфальтик, новую плиточку. Ну да, и она действительно не предполагает никакого участия человека, и совершенно справедливо это ощущение, что мы не контролируем процесс никак. Это просто стихийное бедствие такое нападает каждый год, вот это благоустройство.
Каждый божий, он же рабочий день, Дарья Беседина с помощником начинают с поездки на электросамокате. Ей продолжают и ей же заканчивают.
Я ваш кандидат в Московскую городскую.
Электросамокат не роскошь, не трюк для привлечения внимания, а средство доставки кандидата в депутаты к наибольшему количеству избирателей.
В Мосгордуме нужны независимые депутаты, которые будут независимы от мэрии, которые смогут видеть, что там происходит, видеть бюджет, опубликовывать это, контролировать и каким-то образом выносить это все на публику для обсуждения, для того, чтобы мы вообще видели, что там происходит и какие вообще...
А какие же вы независимы, если вы от Яблока?
Ну, независимы я от Собянина.
А, в этом смысле?
Да. Независимо от власти, независимо от Собянина. Так что приходите.
А сколько тебе лет?
31.
31?
Да.
Прям как на морозе. Ты молодая такая, прям молодец. Устремленная.
Ну да.
Кандидату приходится сталкиваться с самыми разными реакциями.
Я ваш кандидат депутата Мосгордумы Дарья Беседина.
Спасибо, нам ничего не надо.
Вот. Приходите за меня голосовать 8 сентября.
Я обещаю, я автомобилист. Я ваш враг.
Вы мне не враг.
Нет, вы понимаете, вы сужаете магистрали, а мне парковаться. Я поднимаю девочку в 6 утра и еду с ней. Читаю полчаса сказку, чтобы стать на бесплатную парковку.
Скажите, а вас вообще, ваше мнение кто-нибудь спрашивал? Вот ваше мнение кто-нибудь спрашивал во всей этой истории?
О чем?
О том, как нужно пользоваться нашим городской землей.
Мне просто внедрили в систему города платные парковки.
Никто никого не спрашивал. То есть не было никакого ни парламентского обсуждения, ничего не было. Вот. И вот сейчас в Московскую городскую думу я избираюсь. Не потому, что я хочу насаждать платные парковки, спасибо Боже. Мне больше интересно сделать работу над тем, чтобы в городской системе решения принимались совместно с жителями и совместно с экспертами, в общем, на основе общественных обсуждений, а не потому, что Собянин решил сделать.
Вот, иллюстрация к общественным обсуждениям. Мы все были против. А он стоит. Мы писали во все инстанции, мы все это обсуждали, мы активно беседовали с депутатами, бесполезно.
Минимум москвичей просто взяли и выкинули в помойку. Их просто нет. Их не слышно, не видно, они не принимают участие в системе решений. Они не предполагается их участие в системе решений никаким образом. Я вот это хочу изменить.
Новый информационный лифлет.
А у нас сегодня уже был такой небольшой.
Небольшой. Да, он тебя снимать будут. Ты в кино попадешь. Кого выбираешь? Навального выбираешь?
Среди москвичей многие поддерживают действующего мэра.
Никогда так хорошо не жилось, как при Сергее Семеновиче.
Эх,
а что я такого сказал?
А, так это была ошибка. Грустная ошибка.
Всё, давай уходите на выборы. Здравствуйте. Я ваш кандидат в депутаты Мосгордумы, Дарья Беседина. Приходите, ваш
партия?
От Яблока.
За вас приглашу.
Приходи.
Только несправедливо в России.
Нет, конечно, нет, от Яблока.
В целом, московский избиратель полон оптимизма.
Нет. За репосты сажают. Сейчас за вас проголосуют, а Путин, наверное.
Да бросьте.
За проголосовать еще не сажают. Пока.
Я думаю, скоро начнут.
Ну, пока не сажают. Приходите на выборы.
Обязательно.
Наиболее благосклонными к кандидату от Яблока оказываются мамы на детских площадках. И это понятно. Им приходится думать о будущем.
Что, тебе отдать? Ну, забирай. Это...
А с нынешней Мосгордумой это будущее пока не наше.
Приходите на выборы 8 сентября обязательно. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Скажи пока-пока.
Яблоко, это, как бы так сказать, по зову сердца, или вы как ниточка за иголочкой пришли за Максимом?
Это на самом деле и то, и то. Почему? Mm-hmm. Потому что, опять же, я тоже, как большинство людей, никогда не думала о том, что можно вступить в партию.
Да,
это такая интересная идея вообще в целом. Mm-hmm. Она не приходит в голову среднему обывателю. То есть, одна стороны, конечно, эта идея, давайте вступим в Яблоко, она была идея Максима, и это был его, в общем, это mm-hmm. была его идея. Но для меня Яблоко, на самом деле, является абсолютно логичной историей. Я из семьи, которая там всю жизнь голосует за Яблоко. Вплоть до того, что мы там в детстве там, с бабушкой и с дедушкой ходили на избирательный участок, и дедушка меня поднимал, я закидывала этот бюллетень, там за Явлинска, по-моему, мы голосовали, или, в общем, что-то или за Яблоко, не помню, какие-то выборы были. То есть это для меня такая совершенно логичная вещь. Опять же, потом Яблоко это абсолютно, вот я сейчас даже чувствую себя, что я, как бы я... Мне вот сейчас ощущение, что я родилась яблочником. То есть uh-huh. это совершенно естественная конструкция, и те люди, которые представляют собой партию, те люди, которые там много лет, и те люди, которые сейчас вступили, это совершенно логичное место для меня. Абсолютно я нахожусь там в кругу сторонников, это абсолютно совершенно логичная вещь.
Как хорошо, потому что у меня извне как бы такие были, когда Максим туда пошел, и зная, все-таки Максим человек очень такой, так сказать, амбициозный. У меня были такие опасения, что это вообще, это, что называется, это брак такой недолго продлится, как недолгим был его там союз и с Навальным, и с Гудковым, но теперь я смотрю, уже у этого есть известная такая продолжительность, и мне кажется, что действительно, и ваша группа молодых какую-то, так сказать, обнаружила такую искреннюю лояльность, и то самое Яблоко во главе с Григорием Алексеевичем тоже как-то, вас, что называется, приняла не для того, чтобы вы там для эпизодических ролей, чтобы вы курсподно
мы
выходили.
Придя в Яблоко, я обнаружила там вот людей, которые не столь публичные, но я была, в общем, очень приятно удивлена их наличием mm-hmm. вообще и тому опыту и, в общем, знаниям, которые есть внутри вот, членов Яблока, те, которые там, в общем, там, mm-hmm. люди, которые в 90-е там прошли все на свете, это вообще потрясающе, на самом деле. С такими людьми приятно соединяться в какую-то структуру.
Прекрасно. Прекрасно. Боюсь, единственное, что могу сказать, боюсь сглазить, потому что я сам тоже всю жизнь яблочник и очень переживал за какую-то судьбу этой партии, за то, что, в общем, ее как-то перестали понимать в определенный период. Люди, казалось бы, той же самой группы крови, что и яблочники. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, что вот этот вот прилив молодой крови много и яблоку даст. И вы тоже, как бы так сказать, оказались в какой-то системе. такой действительно очень с безупречной репутацией, что все-таки очень важно. Ну, а теперь давайте обратимся к выборам, до которых осталось сколько там, меньше 3 недель, когда выйдет программа и того. Меньше останется. Я вижу, что вы работаете очень активно. И работаете вы по такой, я это называю, по методике Обамы. Это вот он так когда-то, так сказать, сделал такую революцию, когда сам он и его агитаторы, его волонтеры стали просто вот действительно ходить, вот, что называется, от двери к двери, от одного двора к другому, и нос к носу исключительно такой, сделав упор на такое личное общение. Личное общение, ну и плюс еще интернет. Ну, интернет уже сейчас он у всех есть. Но вот вы прям-таки, я видел, так на своем самокатике разъезжаете, да?
Да, у меня есть специальный шагной самокат электрический, он для того, чтобы придать мне ускорение, чтобы я не ходила ногами, не тратила меньше времени на хождение ногами. Да, то есть я на этом самокате каждый день, мы с помощником ездим по округу, по избирательным, по дворам, находим там людей и знакомимся, я там, да, визиточки у меня есть. Вот, и то есть наша задача действительно вот максимально личным контактом пойти максимальное количество избирателей, донести до них мысль о том, что их есть кандидат, что в этот раз есть за кого проголосовать. И как бы главное тут тянуться, познакомиться, потому что когда люди видят, что есть за кого голосовать, у них есть, в общем, стимул вообще прийти на эти выборы, поучаствовать в них. Вот таким вот образом мы сейчас пытаемся дотянуться до максимального количества избирателей. Нам подсчетом нам нужно 15 тысяч голосов получить. Сейчас мы ведем на сайте, у нас есть такая статистика. Угу. Мы собираем контакты избирателей. То есть человек, мы находим какой-то человек, наш сторонник, он готов переголосовать, он... Мы берем у него номер телефона и вносим его в список. Вот у нас сейчас мы перевалили за 4 тысячи, сейчас мы там приближаемся к 5 тысячам. И когда мы получим 15 тысяч вот таких контактов, по идее, мы должны выиграть. Вот. Это таким образом, по идее, должна быть...
Вы должны выиграть, даже если не получите 15 тысяч контактов. Это только так нужно ставить вопрос, опять же, по-американски. У нас кандидаты часто говорят, ну, я не уверен, что я выиграю. Или, ну, если они выиграют, то...
Нет,
вы знаете,
у нас
в Америке никогда так не ставится.
То есть у нас есть задача. Вот если мы доагитируем, дотянемся до достаточного количества людей, то... Мы выиграем. Я стану депутатом, если мы это найдем, если мы это сделаем. Вот. Вся задача нашего штаба в том, чтобы дотянуться, доагитировать и выиграть.
Ну, вот это вот, опять же, Россия не Америка. Вот это вот такая личная агитация, такая нос к носу, вступая в общение с незнакомыми людьми. Тут вот каких, вот так скажите мне, тут каких больше сюрпризов пока что? Приятных или неприятных?
Самый большой для меня сюрприз был приятный. Я обнаружила, что на самом деле я встречаю огромное количество, во-первых, большое количество сторонников, людей вот из-за вот этих будоражащих событий лета, людей, которые, в общем-то, каким-то образом взбудоражены несколько.
И ощущается сильно вот влияние этого
сейчас
лета,
уже,
да?
Сейчас уже меньше, когда начинали агитировать, когда сразу после митинга прям вот действительно очень много людей встречалось, которые были возмущены событиями, возмущены вот этим вот поведением властей, поведением полиции.
И людей, которые... о том, что люди, как говорится, в курсе.
Да, люди очень в курсе. То есть и их вот таких людей достаточно много встречалось. И очень редко встречаю людей, знаете, бывает вот на агитации, когда мы вот в 2014 году агитировали за Максима Каца, там ситуация тогда политическая была немножко совсем иная, да, там был Крым, вот это вот самое. И очень часто мне тоже, я агитировала на улице, как агитатору, мне подходили там вот эти люди, которые там, вот они открывали рот, там телевизор из них прям выливался после прачками, то есть там вот Крым наш, то есть все вот эти аргументы пропаганды, я их слышала, и вот их было много. Сейчас такие люди очень редко встречаются. То есть они встречаются, конечно, то есть бывает такое, что вот я подхожу к человеку, здороваюсь с ним, открывает рот, из него прям телевизор густыми волнами. Вот. Но их мало, их единицы. То есть вот за весь день я там общаюсь там, с сотней людей, и вот таких бывает 1-2.
Шикарно.
Вот. Понятно, что дело, что большинство людей, они как бы не настроены на большое продолжительное общение, то есть у них есть короткий контакт, они видят меня, они видят там, вот, с ним вступает кандидат. Вот. Встречаем сторонников часто, причем сторонников мы встречаем намного чаще, чем людей, которые вот, противников. Вот.
И... Тем не менее, бывает, что говорит, девочка, ну что ты лезешь в эту грязь, езжаешь на самокате.
Бывают разные люди, разные мнения. Вот. Конечно, какое-то количество этих людей есть. Ну что, ну значит, ну ничего страшного.
Нет,
ну,
нормально совершенно.
Вот. Это совершенно нормально. Ну, то есть, как бы, если я не ваш кандидат, ну я с этим ничего сделать не могу. Я не могу понравиться всем, это невозможно, в принципе. Вот. Но я могу донести до того, что в этот раз у нас есть яблоко, у нас есть какая-то оппозиция, у нас есть человек, человек, который не зависит от власти, человек, который вот зарегистрировался, и у нас есть шанс проголосовать за неадминистративного кандидата, угу. который, в общем...
Может... Я обратил внимание, что вы прямо во первых строках своей листовки написали, что вы оппозиционный кандидат. Так сразу, что называется, ну, четко надо сразу, как все бы... точки над ее расставили. Вы считаете, что это сыграет? Потому что, опять же, ну, русский человек настолько вообще жизнью как запуган, задавлен, кто-то посмотрит, скажет, оппозиционный, лучше не связываться. Вот какая тут ваша, как тут ваши просчитанные? В том, чтобы сразу заявили, что вы не независимый, не какой-то там, сказать, хороший и так далее, оппозиционный.
Вообще важно не обманывать избирателей и маркировать Правильно. Себя четко. Опять же, Правильно. Там хороший маркер, я говорю, что я от партии «Яблоко». Это сразу четкий маркер. То есть люди сразу понимают, что я за кандидат в целом. Потом я оппозиционный кандидат. Естественно, я оппозиционный кандидат, потому что я оппозиция Собянину, я оппозиция его вот этой городской системе. Я оппозиция Путину. Я считаю, что... Вот. Поэтому я говорю, что я оппозиционный кандидат. Вот я оппозиционирую себя вот этим вот всем персонажем, который сейчас во власти. Это просто это нормальный совершенно маркер, он сразу разделяет на тех, кто людей, которые хотят такого кандидата, и тех людей, которые не хотят такого кандидата.
Вот как правильно мозги устроены у молодого поколения.
Меня смущает.
Правильно. Я не говорю правильно, я не говорю гениально, великолепно, а просто правильно. Округ ваш все-таки, ну, по очень моим таким поверхностным людям, он достаточно пестрый. Есть аэропорт, такая, как бы, так сказать, оплот интеллигенции. Есть Коптево, которая такой более депрессивный, что ли. Значит, ну, может, я неправильно
говорю. Район. Прекрасный район. Да? Если посмотреть, у меня статистика есть наших, ну, у меня в соцсетях, вот если посмотреть, мой висит. Из Коптево мы получили больше всего подписей.
Что вы говорите?
Ну, наверное, это связано с тем, что Коптево просто большое, по факту.
Густонаселенный, конечно.
Вот, большой район. Но мы из Коптево получили больше всего подписей. На самом деле, там живет огромное количество наших избирателей. Коптево хороший район. И тоже он, опять же, он там идет под реновацию практически полностью, весь район сносится. И, в общем, он такой, как бы, это нормальный и достаточно активный район, он хороший.
Ну, вот, вообще, я не говорю, что он плохой, я говорю, что просто что пестрые люди очень разные в вашем округе.
Да, люди разные, но у Коптева как масса, как район, он совершенно не депрессивный, а скорее даже вот наоборот мы видим, что, в общем, очень хороший отклик идет. Ну, мы увидим потом на день голосования, что будет.
Это, конечно. Я забыл вам задать очень для меня важный вопрос. Как родители относятся к вашей политической деятельности?
Родители относятся толерантно.
Ага.
Значит, ну, вообще, я не уверена, как сказать, они относятся спокойно, с поддержкой. Да, в общем, не от отца особенно больше, ну, как бы он поддерживает мою деятельность. Наверное, им непросто.
Непросто, да?
Вот, да. Но у меня вообще как бы родители очень поддерживающие, и я не знаю, даже если они, может быть, немножко, как сказать, опасаются моего выбора жизненного или как-то это самое, то я об этом ничего не знаю.
Ну, как хорошо. Потому что, опять же, этот вопрос в свое время и Максиму Кацу, у которого какая-то замечательная бабушка, которая вообще его...
Бабушка Максима вообще...
Огневая такая, да. Еще побольше, активистка, да.
У нас еще
самый
потрясающий, это Настина мама еще, у нас такой знаменитый человек. Вот, у Насти мама, которая прям вот за ней горой стоит и готова там с флагом тоже вот такие...
Ну, прекрасно.
Мои родители относятся спокойно, но они меня, конечно, поддерживают очень, и, в общем, у нас с ним очень хорошие отношения, и они...
То есть, значит, мое поколение тоже, в общем, грязь лицом не ударяет?
Нет, конечно, нет. Это зависит не от поколения, зависит от людей конкретных.
Конечно, конечно, но вместе с тем поколенческие вещи тоже существуют. Тоже существует, Даша, тоже. То, что наше поколение, какое разочарование колоссальное, вернее, огромные иллюзии в Горбачевские времена, а потом какое колоссальное разочарование, эти 90-е годы, а уж не говоря о 2000-х, это по людям бьет и часто и меняет их не в лучшую, что называется, сторону. Так что тут этого не нужно сбрасывать со счетов. А вообще, вот у вас есть сейчас ощущение, что... какие-то, что мы живем в период, когда происходят какие-то сдвиги в обществе, в настроениях людей, под влиянием всех этих событий. Эти события тоже не на пустом месте взялись, как говорится. Люди обалдели
честно
уже.
Говоря, я вот мне сложно об этом говорить, потому что моя, как бы, весь период, когда я осознанно интересовалась вот общественной ситуацией, политической ситуацией в России, она всегда куда-то двигалась. то, то Крым наш у нас двигался, то сейчас вот это вот, вот это вот. То есть оно все время куда-то двигается, и я, честно говоря, не уверена, куда мы подвижем, начнем двигаться завтра. Вот, поэтому как бы глобально мне судить сложно.
То есть у вас такого ощущения, которое сейчас высказывают такие зрелые уже там моего поколения, там эксперты, политологи, что это начало какого-то революционного процесса у вас нету? Ага. Революционного это не обязательно, что он закончится там штурмом Зимнего, но не некого процесса перемен таких крупных.
Может быть, но опять же говорю, что это вот для в моем опыте у меня недостаточно длительность опыта, чтобы говорить о таких глобальных процессах, и нет таких политологических глубоких знаний о том, чтобы анализировать.
А на протяжении вашего опыта всегда была движуха некая, да?
Ну да, то есть это вот какая-то вот политическая турбулентность, она существует, и я ей предсказывать, мне ее непонятно, как ее предсказывать и куда она будет двигаться завтра.
Кто у вас там самый опасный соперник?
У меня согласованный кандидат в мэрии, это Вадим Кумин, коммунист. И у него очень много денег. Они сейчас очень много агитации начали развешивать. Вот.
Как вам это замечательное расследование, поддержанное сейчас ФБК, но впервые оно, по-моему, появилось не то в «Медузе», не то в «Медиазоне», о 700 миллионах, которые «Единая Россия» выделила вот этим всем своим, значит...
Я не читала, они выделяют, конечно, своим. Ну,
колоссальные деньги. Самара это получила и все прочее.
Там никогда не надо отрицать возможность того, избирательной кампании, даже замечательная возможность попилить.
Ну, само собой.
Там же избирательные вот эти все бюджеты, они там же пилятся в дикую абсолютно.
Ну, конечно.
Вот. Ну, естественно, конечно, они выделяют деньги. Понятно, что вообще, когда мы выходим на выборы, оппозиционный кандидат выходит на выборы, мы понимаем, что против нас будет админресурс и большие деньги «Единой России». Ну, да, они вот есть, что теперь делать.
Денег хватает или не хватает?
Денег с деньгами сейчас напряженка. Вот, Максим написал пост о том, что у нас сейчас, в общем, сейчас денег с деньгами нет, так что, ну, когда выйдет как раз интервью, надеюсь, у нас все будет уже хорошо, ну, вот, потому что последние дни кидают активнее, вот, сейчас так это самое, Максим называет это, говорит, что это кризис середины кампании, когда первый вот этот залп прошел, первое это самое, выборы еще, до выборов еще...
А вообще далеко.
Выборы еще далеко.
Близко, уже это будет подстегивать.
Да, вот, поэтому сейчас мы немножко вот сам не добираем. Вот. Ну, я надеюсь, у нас все будет нормально, потому что мы работаем над этим.
Даш, я очень рад нашей встрече. Я просто, что называется, буду болеть за вас всей душой. И я уверен, что вы выиграете, и от всей души вам это желаю.
Спасибо.
Потому что я считаю вообще, что если на что-то еще можно в России надеяться, то это на молодое поколение. В вашем лице в том числе. Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время», вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня была Дарья Беседина, независимый кандидат в депутаты Московской городской думы, человек из нового, молодого поколения российской оппозиции. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час, на том же месте, через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Археология. Будущее» – программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, на котором пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях. В Соединенных Штатах разрешено использовать мясо клонированных животных в пищу.
Первый выход в эфир по субботам в 19 часов после новостей. На средних волнах в 22 часа.